«Кстати, вы точно уверены, что на острове нет опасных животных?» – поинтересовался декан. «Мне попались несколько креветок», – нервно отозвался главный философ. «Арк-канцлер прав. Остров слишком мал», – пробормотал Думинг. Концепция летающих леммингов по-прежнему занимала все его мысли. «Зверь, представляющий для нас угрозу, попросту не смог бы тут выжить. В конце концов, что он будет есть? Теперь уже все услышали, как нечто огромное ломится сквозь деревья».
«Нас?» –
выразил общую мысль декан. Существо вывалилось на розовый закатном свете песок. Оно было огромным и состояло главным образом из головы. Гигантская голова рептилии была почти таких же размеров, что и поддерживающее ее тело. Передвигалась тварь на двух длинных задних лапах, а еще у нее наличествовал хвост и громадные острые зубищи, которые доминировали над всей остальной внешностью. Неведомая зверюга шумно втянула носом в воздух и снова заревела.
«Ага», – произнес Чудакуля, – «подозреваю, мы имеем дело с разгадкой тайны исчезнувшего географа. Отличная работа, главный философ».
«Пожалуй, я…» – начал декан.
«Не шевелитесь», – прошипел Думинг. «Как правило, рептилии видят только то, что движется.
Смею тебя заверить, при той скорости, которую я разобью, меня вообще никто не увидит».
«Стало быть, неподвижные предметы для них не существуют?» – переспросил арканцлер. «И нам надо просто подождать, пока эта тварь не врежется в дерево?»
«Там за столом госпожа Герпес», – ужаснулся главный философ.
В данный момент домоправительница элегантно, как и подобает истинной даме, намазывала мягкий сыр на бисквит.
«По-моему, она ничего не замечает».
Чудакули закатала рукава.
«Думаю, господа, пара огненных шаров надолго успокоит нашего гостя».
«Но, арканцлер», – вмешался Думинг, – «это может быть уникальный, единственный в своем роде экземпляр».
«То же самое можно сказать и о госпоже Герпес».
«Но имеем ли мы право убивать невинное создание только за то, что оно…»
«Безусловно», – отрезал Чудакулью.
«Если б создатель этой твари был озабочен ее выживаемостью, то первонаперво снабдил бы свое творение огнеупорной шкурой. Это тупс к вопросу об эволюции. Но может нам следует немного изучить это существо, прежде чем…» Огромная рептилия начала набирать скорость. Несмотря на свои размеры, двигалось существо на удивление проворно. Нервно начал Думинг. Чудакулев скинул руку. Внезапно тварь остановилась, как копанная, затем оторвалась от земли и, повисев немного в воздухе, схлопнулась, подобно воздушному шарику, на который наступила чья-то гигантская нога. Но буквально сразу рептилия вернула себе прежнюю форму, скрипя и разлепляясь, будто надувной пузырь из тех, что, как правило, используют мнимые заклинатели. Если при этом на морде существа и проявились какие-то эмоции, то свидетельствовали они не столько о переносимых страданиях, сколько об изумлении. Потом чудовище, объятое крошечными молниями, опять расплющилась, скаталась в цилиндр, претерпела череду необычных и, вероятно, весьма болезненных превращений, сжалась до шара размером с грейпфрут и, наконец, испустив печальный звук, рухнула на песок.
«А вот это было здорово!» – похвалил Чудакули.
«И кто наш герой?» – волшебники переглянулись.
«Это не мы!» – ответил декан. «Мы в основном по старинке. Шары там, молнии…»
Чудакули подтолкнул Думинга под локоть.
«Что ж, теперь твоя очередь. Давай, изучай!»
Думинг оглядел существо, ошалело распластавшееся на песке. Объект, по-видимому, превратился в большую курицу.
«Ну и ладненько, вот и чудно!» – произнес Чудакули,
словно бы подводя под дискуссией жирную черту. Но чтобы уж заклинание не пропадало, резко выбросив руку, он швырнул огненный шар.
Это была дорога. По крайней мере, длинный и ровный отрезок пустыни с колеями от колес. Ринсвинд разглядывал его довольно долго. Дорога. Все дороги куда-то ведут. Рано или поздно они куда-то приводят. А там, куда они приводят, зачастую имеются стены, здания, пристани, лодки, и, как правило, наблюдается полное отсутствие говорящих кенгуру. Можно сказать, их отсутствие является отличительным признаком цивилизации. Не то чтобы Ринсвинд был против спасения мира или той его части, которая сейчас нуждалась в спасении. Просто он всегда считал, что в его помощи мир нуждается меньше всего. Куда же пойти? Выбрав направление наугад, Ринсвинд двинулся по дороге. Через некоторое время взошло солнце. Вдалеке показался клуб пыли. Исполненный надежд, Ринсвинд сошел на обочину и стал ждать. Вскоре в перевернутом пылевом конусе показалась запряженная лошадьми карета. Лошади были черные, и карета тоже. И, судя по всем признакам, возница не намеревался снижать скорость. Ринсвинд помахал шляпой пролетающим мимо лошадям. Некоторое время спустя пыль осела, Ринсвинд поднялся на ноги и, спотыкаясь, двинулся через кусты по направлению к остановившейся карете. Лошади наградили его подозрительными взглядами. Карета оказалась не такой уж большой, чтобы запрягать в нее целую восьмерку лошадей. Однако и карета, и лошади были увешаны таким количеством дерева, кожи и железа, что бедным животным, по-видимому, приходилось нелегко. Куда ни ткни, повсюду торчали всевозможных размеров шипы. И поводья тянулись не к сиденью возницы, а уходили через специальное отверстие внутрь передка кареты, щедро крытого теми же деревом и железом. Там были и обломки железной печки, и сплющенные латы, и крышки от кастрюль, и жестяные банки. Все это было спрессовано и прибито к карете. Из крыши сразу над отверстиями для поводьев торчал предмет, очень похожий на гнутую печную трубу. Вид у предмета был весьма бдительный. «Привет!» – неуверенно начал Ринсвинд. «Прошу прощения, если испугал твоих лошадей». Ответа не последовало. Тогда Ринсвинд скарабкался на обитое железом колесо и оглядел крышу кареты. Там обнаружился открытый люк, словно бы приглашающий заглянуть внутрь. Чего Ринсвинд делать не собирался. Темная голова, четко вырисовывающаяся на фоне ярко-синего неба, цель лучше не придумаешь. Следующий этап – ваше бездыханное тело, элегантно валяющееся в придорожной пыли. За спиной у него треснула сухая веточка. Вздохнув, Ринсвинд принялся спускаться изо всех сил, стараясь не оглядываться. «Полностью сдаюсь», – произнес он, поднимая руки. «И правильно делаешь, друг», – отозвался бесстрастный голос. «Это мой верный арбалет. А теперь покажи-ка нам свою рожу». Ринсвинд медленно повернулся, сзади никого не было. Он опустил глаза. Арбалетный болт был нацелен почти вертикально вверх, угрожая пронзить ему нос, если тетива ненароком будет спущена. «Ты гном?» – удивился Ринсвинд. «Ты что-то имеешь против гномов, друг?» «То я? Да никогда! Можно сказать, гномы мне лучшие друзья, если бы у меня вообще были друзья. Я Ринсвинд!» «Неужто? А я, знаешь ли, очень вспыльчивый!» – фыркнул гном. «И поэтому меня зовут Безумным!» «Просто Безумным? Весьма необычное имя?» «А это и не имя вовсе!» Ринсвинд пригляделся к собеседнику. Относительно принадлежности последнего гномьему племени сомнений не возникало. Хоть он и не носил ни традиционной бороды, ни железного шлема, были другие признаки, которые безошибочно выдавали в нем гнома. Подбородок, словно созданный для дробления орехов, застывшее на лице выражение вечной свирепости и некая ядроголовость, заставляющая предположить, что обладатель такой головы без малейших колебаний будет таранить ею все стоящие на пути стены. Ну и, разумеется, самая последняя, наиболее верная примета тоже наличествовала. Макушка собеседника располагалась где-то на уровне Ринсвиндова живота. Кожаные куртка и штаны Безумного, как и карета, были сплошь покрыты железными заклепками. Там, где заклепок не было, висели средства индивидуального и массового поражения. Кстати, о друзьях. Существует множество причин, по которым начинаешь с кем-то дружить. Наставленное на тебя крайне смертоносное оружие принадлежит к числу четырех самых главных. «Значит, описание», – поспешил поправиться Ринсвинд, – «хорошее описание, и запомнить легко». Склонив голову на бок, гном как будто прислушался к чему-то. «Проклятие, меня догоняют!» – он перевел взгляд на Ринсвинда. «Из арбалета стрелять умеешь?» Его тон недвусмысленно давал понять, что отрицательный ответ – это верный способ подхватить опасное и очень острое заболевание носовых пазух. «А как же? Тогда лезь в карету, знаешь, я по этой дороге много лет катаюсь, и до сих пор еще никто не пробовал меня тормознуть». «Почему бы это?» – пробормотал Ринсвинд. Внутри кареты было тесновато. Большую часть пространства занимало все то же оружие. Безумно оттолкнул Ринсвинда в сторону, схватился за поводья, глянул в печную трубу перископ и хлестнул лошадей. По колесам заскребли ветки кустарника. Лошади вытащили карету на дорогу и начали набирать скорость.
«Красавицы, правда?»
– Безумный повернулся в полоборота к Ринсвинду.
«Хоть и в доспехах, а уделают кого угодно».
«Да уж, карета необычная».
«Ну, сначала она была не такая. Пришлось сордебачить пару-тройку изменений».
Безумный зловеще ухмыльнулся.
«Ты ведь, друг, волшебник?»
«В широком смысле этого слова».
«И хороший волшебник?»
Безумный принялся заряжать очередной арбалет. Ринсвинд замялся.
«Нет, тебе повезло. Окажись ты настоящим волшебником, я бы пришил тебя на месте. Терпеть не могу волшебников, чертовы рукодрыжники».
Ухватившись за рычаги, он повертел печную трубу в разные стороны. «Вон они!» – процедил он. Ринсвинд заглянул через голову Безумного. На изгибе трубы размещалось зеркальце, в котором был виден участок дороги сзади, а также несколько точек, окутанных облаком красной пыли.
«Дорожная банда!» – объяснил Безумный. «Охотятся за моим грузом, тащат все, что увидят. Все гады – гады, но некоторые гады – настоящие гады».
Наклонившись, он вытащил из-под сиденья несколько сумок, которые обычно надевались на лошадей.
«Значит так, ты отправляешься с парой арбалетов наверх, а я тут налажу супертягу». «Как? Ты хочешь, чтобы я стрелял в людей? А ты хочешь, чтобы в людей стрелял я?» –
парировал Безумный, вталкивая Ринсвинда на лестницу. Ринсвинд выполз на крышу. Карета раскачивалась и подпрыгивала на ухабах. Он чуть не задохнулся от красной пыли, а ветер так и норовил надеть балахон Ринсвинду на голову. Ринсвинд ненавидел оружие, и не только потому, что из этого самого оружия зачастую целились в него. Но когда вооружен ты сам, это еще хуже. Когда человек боится, что ты можешь в него выстрелить, то стреляет без колебаний. С безоружным противником он, по крайней мере, может поговорить, хотя следует признать, что по большей части это фраза. Фразы типа
«Ни за что не догадаешься, что мы сейчас с тобой сделаем».
Но на произнесение любой фразы требуется время. Несколько секунд – это очень много, если ими правильно распорядиться. И уж кто-кто, а Ринсвинд умел найти им применение. Далекие точки немного приблизились и оказались повозками, в конструкции которых упор был сделан не столько на грузоподъемность, сколько на быстроту перемещения. Некоторые четырехколесные, другие двухколесные. Одна была и вовсе одноколесной, с крохотным сиденьем наверху. Внешний вид ее возницы наводил на мысль, что одежду он приобрел, облазав все металлоломные свалки плоского мира. Ну а где фрагменты одеяния не подошли друг к другу, заткнул дыры перьями, воспользовавшись услугами первой подвернувшейся под руку курицы. Впрочем, та курица, что тащила его колесо, вряд ли дала бы себя в обиду. Эта птица была попросту огромной, больше Ринсвинда, и наполовину состояла из ног, а наполовину из шеи. И мчалась она даже быстрее лошади.
«А это что за чудище?» – прокричал Ринсвинд. «Тэму!» – отозвался Безумный, к этому времени вылезший наружу и что-то подтягивающее в сбрую. «Очень вкусное мясо! Попробуй его подстрелить!»
Карета подпрыгнула, шляпа Ринсвинда, крутясь, улетела в придорожную пыль.
«Шляпа! Я потерял шляпу!» «Здорово! Где вообще ты такую чертовскую мерзость взял?»
Железную пластину у самой ноги Ринсвинда ударилась стрела и, мерзко скрежетнув, отскочила.
«В меня стреляют!»
Из облака пыли показалась грохочущая повозка. Сидящий рядом с возницей человек раскрутил над головой веревку и что-то метнул. Железный крюк вонзился прямо в щель между обшивающими карету пластинами и, резко дернув, сорвал одну из них. Ту, что располагалась рядом со второй ногой Ринсвинда.
«И к тому же они...» –
начал было Ринсвинд.
«Ты тоже по ним стреляй, у тебя же есть арбалет!»
– проорал Безумный, балансирующий на спине у одной из лошадей.
«И уцепись покрепче за что-нибудь, в любую минуту они...»
До сих пор лошади шли галопом, но вдруг они сделали мощный рывок, настолько резкий, что Ринсвинда едва не сбросило с крыши. Колеса аж задымились, пейзаж слился в одно размазанное облако.
«Что происходит? Супертяга!» –
в восторге выкрикнул
крикнул безумный. Он едва не свалился под бешено работающие лошадиные копыта, но уже снова вскарабкался на карету.
«Секретный рецепт! В общем, ты тут пуляйся, а я пойду порулю!»
Из полевого облака показался Эмму. За ним лязгая мчались другие повозки, те, что побыстрее. Стрела вонзилась в крышу кареты прямо у Ринсвинда между ног. Ринсвинд мигом распластался на судорожно дергающейся крыше, выставил арбалет, закрыл глаза и спустил тетиву. В полном соответствии с древними повествовательными законами, арбалетная стрела отрикошетила от чьего-то шлема и угодила в сидящую на кусте неподалеку невинную птичку, чья роль в данном рассказе сводилась лишь к тому, чтобы с забавным писком брякнуться озимь. Человек на колесе, запряженном Эмму, мчался уже совсем рядом, параллельно карете. Из-под знакомой шляпы с почти стершейся надписью «Волшебник» он широко ухмыльнулся Ринсвинду, выставив на обозрение заостренные зубы. «Мама!» было выгравировано на передних четырех.
«Здоровенький!» — весело поприветствовал он. «Гоните груз, и я обещаю, мы вас убьем не сразу! Это моя шляпа! Верни мне мою шляпу! Так ты чертовский волшебник!»
Человек приподнялся в седле, ловко балансируя на подпрыгивающем колесе и помахал руками над головой.
«Эй, мужики, гля сюда, я теперь волшебник! Магия, магия, шмагия!»
Очень тяжелая стрела с привязанной к ней веревкой врезалась в задник кареты и там накрепко застряла. Разбойники приветствовали это попадание восторженными воплями.
«Отдай шляпу, или тебе не поздоровится!» «Это тебе, друг, ща не поздоровится!»
Возница Эмму нацелил на Ринсвинда арбалет.
«Слушай, а почему бы тебе не превратить меня в какое-нибудь чудище? Ой, я так боюсь!»
Внезапно он позеленел, отшатнулся назад, выпущенная им стрела попала в возницу, восседавшего на соседней повозке, которая, завиляв, врезалась в третью повозку, которая налетела на верблюда. В результате образовалась куча мала, которая по причине отсутствия у повозок тормозов стала расти буквально на глазах. Периодически из кучи вылетали люди, подбрасываемые верблюжьими копытами. Ринсвинд, прикрыв голову руками, выждал, пока последняя повозка, едва избегнув общей участи, не укатилась прочь, после чего неверным шагом двинулся по раскачивающейся крыше к висящему на поводьях безумному.
«Пожалуй, уже можно остановиться, господин безумный». «Да? Чё, всех уложил?» «Не то чтобы всех, некоторым удалось скрыться». «Ты чё, прикалываешься?»
Гном оглянулся.
«Ты не мог этого сделать, чтоб меня завалило. Ну-ка, дергани за тот рычаг да посильнее».
Он махнул в сторону длинного железного прута. Ринсвинд послушно дернул. Натужно завизжали тормоза, останавливающие колеса кареты.
«А почему они, друг, так быстро понеслись?» «Смесь овса и змеиной лимфы!» Прокричал сквозь оглушительный скрежет безумный. «Лошади от этого рвут и мечут!»
Еще минут пять карета каталась по кругу, пока лошади не израсходовали весь свой адреналин, после чего вернулись туда, где валялись искореженные повозки разбойников. Безумный опять выругался.
«Что здесь произошло? И так будет со всяким, кто посмеет позариться на мою шляпу!» – пробормотал Ринсвин.
Гном спрыгнул на землю и пнул сломанное колесо.
«И это из-за какой-то шляпы? А если те, допустим, в глаз дадут? Ты чё, всю округу разнесёшь? Это была моя шляпа!»
— угрюмо отозвался Ринсвинд. Он и сам не очень-то понимал, что, собственно, произошло. В магии он был, мягко скажем, не силен. Лучше всего у него получались проклятия типа «Да попасть тебе хоть раз в жизни под проливной дождь и без зонта!» Или «Да потерять тебе что-нибудь совсем неценное, а потом долго-долго искать, тогда как оно будет лежать у тебя прямо под носом!» Но чтобы вот так позеленеть, он опустил глаза. Да еще с желтыми пятнами, ничего подобного у него ни разу не получалось. Безумный тем временем шарился по повозкам. Пару раз он подбирал валяющееся вокруг оружие, но тут же отбрасывал в сторону. «Хошь верблюда?» – предложил он. Животное, подозрительно косясь на Ринсвинда, паслось неподалеку. Исполнив одну из ведущих ролей в случившемся повозкокрушении, сам верблюд выглядел целым и невредимым и вполне довольным жизнью.
«Я скорее оседлаю беконорезку».
«Уверен? Ну смотри».